Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Георгия Бусыгина, настоятеля прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем, батюшка, говорить об образах Пресвятой Богородицы. И сегодня наш рассказ об иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Очень такой чтимый, очень значимый в нашей православной церкви образ. Вообще, даже не только в церкви, вообще многие обращаются, даже и люди из, может быть, не сильно верующие.
Да.
Вот, поскольку есть такое не мнение даже, а суть этого, так сказать, обращения, что она помогает.
Да.
Помогает людям, которые страдают от недуга пьянства.
Да. Ну вот, и мне бы хотелось обратиться к акафисту, прежде всего, Пресвятой Богородицы, в честь иконы «Неупиваемая чаша». Вот, посмотрите, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, вот в икосе первом говорится так, ну тут вообще о иконах, вообще очень так это похвала такая вот иконам Пресвятой Богородицы, самой Матери Божией, естественно. И вот там такие слова: «Ангес тиичини и праведников сонмы непрестанно славят Тебя, Царицу Богородицу, ходатаицу о многогрешном роде христианстве, погрявшем в беззаконии и пребывающем во гресех, ибо в утешении и спасении даруешь Ему милость Свою через многоименуемые чудотворные иконы Твои, иже яко звезды небесные по всей земли нашей зрим, к единому же сих образов неупиваемая чаша, именуемую припадающей, из глубины сердца взываем Ти. Радуйся неприступного божества селения, радуйся непрестанно людей удивления, радуйся скорбина, грехи наши очищающие, радуйся печальми, наша немощи врачующая, радуйся милость свою через чудотворные иконы Твоя, нам свыше посылающая, радуйся явлением их, скорбное сердца наше возвеселяющее, радуйся причудно всех с Богом примирение, радуйся гиены вечное избавление, радуйся, владычица, неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляющая. Вот, и здесь, видите, и в целом об иконах говорится такая вот похвала Пресвятой Богородицы.
Пресвятой Богородицы.
И вот в данном случае именно о иконе «Неупиваемая чаша», и указывается на то, что именно Матерь Божия, это она, как неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляет. Именно
ну, так
вот
оно
это.
И есть.
Да,
так
конечно.
Оно и есть.
Да.
А и первая помощница, заступница.
Да.
Мы же всегда обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Да, да. Да. Ну и вот, посмотрите, давайте обратимся вот именно к этой иконе.
К иконографии?
Да, давайте к иконографии
ну,
обратимся.
Вот по иконографии образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша» относится к одному из пяти типов изображения Богородицы. То есть существует ведь несколько типов изображения. Аранта.
Да.
Аранта, что в переводе с греческого означает «молящаяся». На иконах типа Аранта Богоматерь запечатлена в молении с воздетыми к небу руками. На образе «Неупиваемая чаша» Богомладенец стоит в чаше. Это чаша причащения. Причащение. Все же символично,
да.
Очень, да? «Неиспеваемая» или «неупиваемая», ибо Агнец всегда едомый и никогда же иждеваемый. Чаша причащения источает все благословения, дарованные человеческому роду искупительным подвигом Иисуса Христа. А Пресвятая Богородица, как первосвященник, ходатайственно возносит Богу эту жертву своего закланного сына. Вот, видите, как?
Да, вот интересно,
да.
Очень.
Вообще, действительно, ведь он стоит в чаше, из которой мы причащаемся, да?
Да. Ну и вот, вот это вот, именно вот и о страсти мы, видимо, вот этих страстях поговорим, может быть, вот и перед этой иконой какие исцеления происходят. Вот смотрите, Обычно у нас ведь как считается, что да, мы страдаем, люди страдают от винопития, скажем, табакокурения, потом еще как-то вот и каких-то еще других, наркомании в частности, и других.
Ну, многих зависимостей
вот, да,
таких.
Потому что сами страдаю, сами каждый человек в отдельности страдает,
ну,
и окружение.
И окружающие.
Очень...
Это называется, даже знаете, как с психотерапевтом разговаривала, это состояние, когда страдают окружающие, созависимые.
Да.
Созависимые, то есть зависимые от этого недуга, как человек, который злоупотребляет, допустим, там вином или наркотиками, или табаком.
Да, ну вот видите, и, в общем-то, то есть страдаем мы вот от этого, страдаем именно от этой вот зависимости такой, и, в общем-то, стремимся, конечно, от этого избавиться. Осознавая это, ну, может быть, человек, который привержен этой страсти, может быть, не совсем осознает и, может быть, даже и не хочет где-то, но, тем не менее, все равно осознание приходит, и вот это вот то, что он мучается, изнывает вот под гнетом этой страсти, это несомненно. Но здесь нужно иметь в виду, что это не просто какая-то страсть вот такая, да?
Да.
Или, вернее, не просто какая-то привычка, вот как в светском языке
да,
это
да,
говорится.
Да, да, да.
Привычка. А здесь именно вот эта вот страсть.
Это и, болезнь.
Да, это уже. Болезнь.
Души. И вот, в том числе души.
Да, да, да. И вот смотрите, мы сейчас говорили о иконографии этой иконы Пресвятой Богородицы, неупиваемая чаша. Прежде всего, мы видим здесь Матерь Божию, которая именно вот типа ранты, молящаяся. То есть, и это нам говорит о том, что надо каким образом вот исцелиться, именно молиться, и Матерь Божия молится, и здесь,
так
помните...
Так вы посмотрите, даже Богомладенец, он тоже ручки воздел, да?
Воздел,
да?
Воздевает руки. То есть, то есть и здесь говорится, как и ну, вот о первосвященническом таком служении, о священническом служении. Вот, то есть, и в то же время и нас тоже призывает к тому, чтобы мы молились, то есть, чтобы мы общались именно с Господом, и вот это общение, оно как раз и приводит. А так ведь можно, собственно, вот, знаете, освободиться как-то, вот, например, вот, ну, хотя бы временно там или еще как, кодируются, например, люди.
Ну,
вот.
Да, да.
Потом, смотрите, еще мне приходилось встречать сектантов, которые, сектантов, которые прежде были в страсти винопития и отказавшись, то есть отрекшись от православной веры, вот оставивши православными, они становились трезвыми. И действительно, мы ведь видим, сколько сектантов трезвыми там. Вот. То есть вот такой вот путь
это
может избираться.
Путь, наоборот, отречение как бы от православия. Да?
Да.
То есть это же не есть истинный путь.
Конечно. И вот вы смотрите здесь, но это же ведь не единственная страсть, а множество страстей,
конечно,
которые здесь имеются.
Ну, это бесы, поэтому, бесы и, так сказать,
да,
человека.
И здесь
крутят.
Мы должны сказать, что это не наш путь, не надо этим путем. Тем более, что вот недавно я, например, узнал об одном священнике в Америке, православном, который сначала был кальвинистом, и у него община была, кальвинистом был. И, значит, он очень серьезно решил заняться вопросом, вот, какой была вера при Христе, вот, скажем, изначально, вот, когда Христос вошел.
Христианская,
да? Да, когда апостольское время было. И он, значит, пришел сначала... значит, от кальвинизма к англиканству. От англиканства он пришел к римо-католической церкви.
Ну, то есть к католической.
Да. А, и в конце он пришел к православию.
Так, то есть он искал
он
все-таки
искал.
Истинного, да, Бога,
да, он,
и нашел.
Он
да?
серьезно вот так вот занимался, изучал Священное Писание.
И он понял, что самое глубинное, самое истинное все-таки вера — это православная.
Это именно православная вера. И вы представляете, он это самое со всей общиной своей, он стал священником, рукоположен был, положенным чином все. И это православная община, поэтому путь куда-то вот...
в сторону, как бы говорят,
конфессию еще, это не тот путь. Поэтому вот об этом тоже хотелось бы.
Ну,
именно наш путь, именно вот православный путь у нас единственная истинная вера. Ну и вот Пресвятая Богородица,
Ну и... вот давайте поговорим все-таки, как был обретен этот, наверное, образ.
Давайте
что случилось вообще? Вот во второй половине 19 века, ну вот 1800 где-то...
78-й год, даже год, точная дата.
Вот в Ефремовском уезде Тульской губернии жил крестьянин, отставной солдат. Он был страшным пьяницей, пропивал все, что попадало ему в руки. Грозившее крестьянину полное обнищание его не останавливало. То есть ничего его не брало, что называется. В какой-то момент у него даже отнялись ноги, но он все равно продолжал пить. И вот однажды несчастный увидел необыкновенный сон, явившийся в этом сне. Величественный старец-химник приказал одержимому страстью пьянства человеку отправиться в город Серпухов. «Ступай в женский монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божьей Матери, неупиваемая чаша». Ну и так далее. Вот что там дальше случилось, вот, батюшка?
И дальше, вот представляете, значит, он даже ему явление было не однажды, а вот три раза было явление.
Да? То есть с первого раза он не
понял. Потому что, да. Да и потом, смотрите, у него и не гроша было, все он пропил, не гроша.
Ну, все совершенно, так
да,
сказать, да,
нищий. Поправиться как. Угу. Ну и вот уже второй, ну, третий раз.
Ну так вот он все-таки,
и вот он
несмотря
на четыре...
ни на что, да, нищий, да. Опустившийся, пьяный,
да.
Ну не пьяный, может быть, уже протрезвевший, но все-таки...
На четвереньках, говоря.
На четвереньках,
да,
без ног, да.
Без ног, на четвереньках.
Ну не то, что без ног, а просто ноги не действовали.
Ноги не действовали, конечно, ему поначалу было очень трудно, но все-таки, видите, он послушался, слава Богу, простой человек, отставной солдат.
Видимо, настолько это было чудесно, вот такое явление, что он, наверное, как-то на него воздействовал. Вот. Не могло не воздействовать.
Да, забота такая свыше была оказана, да, и вот да. Он откликнулся. И вот посмотрите, что дальше было. В одном селении он остановился для отдыха. Чтобы облегчить боль, старушка-хозяйка растерла ему ноги, ему ноги и уложила на печь. Даже, видите. И ночью путник почувствовал приятное ощущение в ногах, попробовал встать, и хотя очень слабо смог удержаться на них. И в следующую ночь ему стало еще легче. И вот так, опираясь сначала на две, потом на одну палку, он добрался.
Да, пьяница добрался.
Да, до Серпухова, наконец, вот, недалеко от Москвы. И придя в монастырь, он рассказал о своих сновидениях страждущим.
И попросил молебен.
И попросил служить молебен.
А то там-то есть... удивились. Они не знали об этом образе,
да,
ничего.
Да, попросил именно помолиться, чтобы помолиться. Ведь видите, как это очень правильно. Поэтому если нас что-то вот такое, какая-то у нас
гнетет,
проблема,
да,
гнетет,
если что-то гнетет,
значит,
нас...
надо отправляться в церковь и просить батюшку, чтобы он отслужил, помолился, вот так вот. Потому что священник ведь как раз для этого и есть. Но никто в монастыре не знал иконы Божьей Матери с таким наименованием. Вот именно неупиваемая чаша, никто не знал.
Удивительно, да.
Да. Ну, как это всегда часто бывает, у нас вот такие богатства, и они в каком-то забвении, мы где-то в Индии, в Китае или еще где-то ищем,
да,
или
да,
куда-то
да, да.
отдыхать там ездим, хотя
и,
у нас...
И ищем какие-то пути,
ну,
да.
Какие-то
да,
другие.
Тут у нас все
тут
есть. Да, да.
И даже не знаем, что мы, чем обладаем. Вот. Это нам обличение, конечно. Вот. И тогда пришла мысль вот именно в монастыре, не та ли эта икона, которая висит в проходе из храма в ризницу, в проходе, опять же, видите, как-то в проходе из ризницы. И каково же было удивление все, когда на обратной стороне иконы действительно увидели надпись «Неупиваемая чаша». Неупиваемая чаша.
И никто не знал, как она сюда попала.
Как она попала.
Пути неисповедимы,
да,
Господни.
Вот видите. Вот какими мы все-таки богатствами обладаем, чудесно. И вот знаменательно было и то, что в лице преподобного вот этот старец, который являлся ему в сновидениях, это
схимник такой.
Был, да, это преподобный Варлам, ученик святителя Московского Алексия. То есть это, в общем-то, времена святого Сергия Радонежского. Он вот жил, вот святитель Алексий, вот преподобный Варлам. И, значит, и крестьянин, увидев его на иконе, сразу же узнал его,
что это он, да,
что это он являлся.
Ему.
Угу. Вот, являлся и из Серпуха, он уже возвратился вполне здоровым.
Ну, значит, там это, перед этим все-таки молебен отслужили,
конечно,
перед
конечно,
этим образом
да.
Неупиваемая чаша.
Неупиваемая чаша, вполне здоровым.
Угу.
Вот, и вот весть эта распространилась сначала в Серпухове, то есть это как-то вот местно стало чтиться. Вот, а потом, значит, и ведь одержимые этой страстью у нас множество.
Ну, тут даже он не исцелился в данный момент, и у него совершенно пропала тяга
да.
к вину.
Да.
Угу.
Ну, и вот, и видите, и, значит, потом это стало известно по всей России.
Вот к этому образу стали постоянно
да,
притекать
приходить.
Богомольцы, одержимые страстью пьянства, также их многострадальные родственники, ну, в общем, не только пьянство там, и
да, вообще
курение, вообще
вот,
от всех болезней.
Вообще,
даже,
да.
Вообще от всех болезней.
И, смотрите, Валентина Федоровна, вот в наше время сейчас и как-то разговаривали с людьми, люди часто ищут, ну, мы оказываемся ведь в таких разных обстоятельствах, которые вызывают печаль и уныние.
Да.
Печаль и уныние.
Да, да, да.
Ну и вот, и как-то вот у нас есть такое слово даже вот медицинское, может быть, депрессанты.
Да, да,
депрессанты,
да, да, да.
То есть, ну...
Антидепрессанты.
Да, антидепрессанты.
Против депрессии, против
да,
вот этих
антидепрессанты,
вот состояний
да,
таких, да.
Да. То есть уныние. У кого-то это, значит, у кого-то это рюмочку налили,
угу.
у кого-то сигарету, а сейчас и вообще наркотики.
Таблеточку
выпили, да. А потом, смотрите, сейчас еще как-то разговаривал с человеком, я, говорит, как понервничаю, срочно надо, говорит, покушать. И
угу.
сам уже такой полный, уже срочно надо покушать.
Угу.
Другому надо, значит, срочно в социальные сети, значит,
влезть
в интернет, да, скорее, утешение какое-то.
Угу.
И вот и поиграть.
Отвлечение такое.
Да, да, да. То есть, видите, какие вот...
Вместо того, чтобы прибегнуть
того,
к помощи,
что, да,
да.
помощи Божией, вот,
святых,
Пресвятой Богородицы. И вот я как-то разговаривал с прихожанами, вспоминаю все время одну учительницу, которая рассказывала о том, что придет с работы интеллигентный человек, голова, говорит,
кто?
У меня... Ну, учитель.
Она.
Да, учительница.
А, он.
Она.
Она, женщина.
Женщина. Она, говорит, придет домой, голова болит, устала вся, расстроенная как-то вот. Значит, и войдет, говорит, в прихожую, снимет пальто, наденет тапочки, пройдет в комнату, так вот как-то у нее все чинно, хорошо
угу,
очень,
угу.
сядет за стол, а на столе у нее, говорит, у меня всегда лежит псалтирь. И,
угу.
Я, говорит, почитаю ее, и у меня ни усталости нет, у меня... И все, говорит, и голова даже прошла, и все вот так как бы вот.
Ну, святая то книга.
Есть, святая книга, она помолилась. А здесь икона Пресвятой Богородицы, именно вот с руками,
угу,
воздетыми руками.
Она молящаяся.
Молящаяся. То есть,
Аранта молящаяся.
Как бы вот зримо нам, то есть не просто как бы вот мы словами сейчас говорим, да, а именно вот зримо
она,
такое вот.
И она, и Богомладенец.
Да, и что, Богомладенец, что вот
что,
интересно.
Что интересно, они оба.
И вот еще, знаете, мне бы хотелось на такой, может быть, сложный вопрос еще обратить внимание. Видите, у нас ведь очень вот этой страсти подвержены очень многие люди.
Ну, у нас очень,
очень.
Много. Это беда, мне кажется,
это,
просто.
Да, большая беда.
И вы знаете, вот в России, наверное, это беда, но мне кажется, что это не только в
это
России.
Это не только, видите.
Это вообще повсеместно, потому что действительно люди ищут утешение от всяких вот депрессий, таких вот действительно
да.
от уныния.
Где-то...
В чем-то ищут, и кто-то для себя что-то находит. Кто-то действительно, вы сказали,
и погибает.
В рюмочке, кто-то там в сигаретке,
да.
кто-то в таблетке.
И вы знаете, я вот, у меня здесь я такой вот вопрос хочу, даже вот посмотрите, у меня в руках книга протоиерея Михаила Труханова, и вот он рассказывает, как началось пастырское служение, какие могут быть пастырские, ну, вот такие вот священнические искушения, и они сейчас есть. Вот он
угу.
рассказывает, что он, отец Михаил, приехал в приход, и где вот прежний настоятель, передаваемый приход, говорит, отец Михаил, храм деревенский, прихода нет, люди не ходят, как часто вот у нас это случается.
Угу, да, да.
Люди не ходят.
Кстати,
это
беда сейчас,
вообще городская.
И сельских храмов особенно.
Да.
Потому что если в городе еще находятся люди, которые приходят в храмы, ну там
да.
по разным, так сказать, обстоятельствам, то в селе-то почему-то
да.
это вообще проблема
большая.
Проблема,
пьянство
чтобы людей,
такое, да.
да. как-то привлечь в храм.
Да. И вот посмотрите, значит, и вот батюшка, который вот он сменил здесь на приходе, говорит, рассказывает так, что как-то приходится поддерживать общение с людьми. И как он говорит, иногда и выпить, говорит он, то есть рюмочку налить вместе с ними. Иногда, говорит, и закурить даже, представляете, вот. Такое вот искушение.
Это вот отцу Михаилу.
Да, отцу Михаилу, вот прежний говорит. Это, разумеется, когда хоронят покойников на проводах. У нас обычно тоже ведь люди в основном-то со священником общаются.
Как бы это считается традиция, что нужно обязательно выпить.
Выпить надо, конечно.
Но хотя это совершенно не обязательно.
Да, и тогда как и завязывается разговор, вот я им и что-то могу сказать тогда о вере или о жизни христианской. Ну, уже в таком состоянии, как можно вообще, вообще вера наша требует трезвения такое, и как мы можем вообще вот так вот. То есть вот такое вот искушение, в общем-то, пастырское, оно вот такое вот бывает. И мы сталкиваемся с этим. И вот он, значит, этот священник, отец Михаил Труханов, он прошел ссылки, лагеря. То есть у него...
Это
в те времена, да.
Новомученика.
Да. И, в общем-то, он навыкал в молитве, именно вот мы сейчас говорили, Матерь Божия молится, сам Спаситель с воздетыми руками. То есть он навыкал в молитве, и, значит, конечно, это было неприемлемо, то, что было прежде. И, значит, отец Михаил стал именно вот так вот стараться молиться, и священник этот потом почему-то, ну, по какой-то надобности приехал и посмотрел, что храм полон народа. То есть молитва идет, храм полон народа. И вот и такой вот удивительный случай я вот почитал. Ну и потом, посмотрите, я вспомнил об отце Иоанне Кронштадтском, потому что дело, видите, все в том, что искушения, они это могут быть, но о батюшке тоже ведь надо молиться. И причем еще, что интересно, даже и помогать, но, конечно, надо как-то это тактично, чтобы это было все. И вот я вспоминаю всегда случай, как рассказал отец Иоанн Кронштадтский, праведный, моли Бога на святой Иоанн, он, как он начал молиться, пришла одна женщина к нему, и говорит, батюшка, помолитесь о моем сыне, у меня вот такая-такая, какая-то она назвала проблему. А он стал говорить, да я какой молитвенник, он был еще тогда молодой, я вообще никакой, и что это я, как вот так вот. И вот она говорит на него, посмотрела так и даже осердилась, и как это так, если я заболею, я пойду ко врачу. Если у меня сломается водопровод, я пойду к водопроводчику. Если у меня произойдет вот это, я к специалисту, а мне нужно помолиться. Вот так она так сказала. И она так это... Я, конечно, кому я к вам пойду? Да, вы молоды, да, вы все. Но и вы представляете, и она вот так вот... У него как-то вот даже на совести вот это вот было, что так она просит, так это умоляет его даже помолитесь. И он стал молиться, и представляете, какой он молитвенник стал. И так ведь тоже вот у нас сейчас ведь и много и молодых священников, стареньких уже не становится, те, которые прошли советское время, когда там... Очень сильно смиряли там.
И лагеря многие действительно.
Да, таких говорят, что и еще раньше говорили, святитель, например, Игнатий Брянчанинов, что наставников нет, молитвенников нет, но как-то надо же все равно. Поэтому к молодому человеку, молодому батюшке подойти и попросить просто от всей души. Несомненно ведь откликнется, если его еще... И так, может, по-матерински, и у нас будет все, вот будет все. Поэтому надо, конечно, там батюшка, может, какой-то опытный, хороший, он прихожанам помогает, а прихожане со своей стороны тоже надо как-то помогать. Конечно, взаимно ведь у нас влияние, Церковь Божия у нас.
Да, и молимся все вместе.
Да, все вместе, вот когда совместно-то начинается. Конечно. Так что у нас, в общем-то, и может даже и хорошо, даже получше, лучше даже может.
Ну вот вернемся к образу, да, Пресвятой Богородицы, неупиваемая чаша, ведь с этим образом, ну, много чего тут происходило, да, в Серпухове она была, затем, значит, в годы после революции монастыри и храмы в России начали закрываться, не стал исключением и Серпухов.
Да, стало не исключением Серпухов, конечно. Такие вот печальные годы, потому что, видите, исправления-то не было какое-то. И у нас ведь сейчас тоже может быть такие же проблемы возникнут.
Да, кто его знает, да.
То есть надо предпринимать эти вот все вот какие-то с нашей стороны. Со всех, Господь ведь со всех нас просит.
Когда был закрыт Владычный монастырь, чудотворную икону перенесли в кафедральный Никольский собор Серпухова. Но и в эти непростые времена подвижники веры продолжали свое жертвенное служение, способствуя по мере сил утверждению православных святынь. Так знаменитый церковный историк митрополит Мануил Лемешевский, возглавлявший в течение 2 лет Серпуховскую кафедру, по просьбе верующих благословил создание нескольких списков чудотворной иконы. Вот видите, начали
да.
Появляться списки.
Списки. А сам вот первообраз, который, вот о котором мы говорили, куда-то исчез. Вот
исчез куда-то.
Да, неизвестно. Ну и вот,
значит... Вы видите, там и шло и уничтожение ведь
конечно, святынь. Конечно, конечно.
В это время, вот
уничтожение
20-х, начало 30-х годов. Да.
Вот. Ну и вот уже...
Бесследно исчез, как жалко.
Да.
В лету и многие списки. Почитание иконы стало угасать.
И вот потом, значит, уже где-то вот к тысячелетию крещения, 80-е годы, в 1980 году иеромонах Иосиф, сейчас это он в епископском сане, иеромонах Иосиф, настоятель Ильинского храма в городе Серпухове, и он являлся благочинным церквей, он, значит, решил, видя, в общем-то, вот такое вот пьянство вот это вот часто...
Он еще наткнулся на заметку о чудотворном образе, он загорелся идеей восстановления его почитания, вот именно восстанавливалось такое отношение к этой иконе.
Да, и смотрите, еще он возобновил, вот до революции было Серпуховское Александро-Невское братство трезвости, и оно тоже было возобновлено. И по воскресным дням члены вот этого братства стали совершать молебны об исцелении от недуга пьянства, чтением Акафиста Божией Матери при этой иконе «Неупиваемая чаша». А в 1991 году отец Иосиф был назначен настоятелем Высоцкого мужского монастыря. И эта обитель становится главным местом...
Это вот, тоже в Серпухове?
Да, в Серпухове, Высоцкого мужского монастыря. Это обитель, вот и «Неупиваемая чаша». Там
и вот
икона.
Был воссоздан ведь образ, да? Образ
да,
«Неупиваемая чаша», может быть, по каким-то фотографиям.
Да.
Вот, и после долгого перерыва все-таки вот в Серпухов снова потянулись богомольцы.
Да.
Потребность вот в покаянии за эту страсть пьянства была у людей всегда.
Вот. И вот смотрите, по благословению архимандрита уже Иосифа, иконописец Александр Соколов написал икону. И сейчас эта икона, она вот известна всему православному миру. То есть эта икона, собственно, монастырь, это в честь зачатия там Пресвятой Богородицы, мужской монастырь. И в монастыре, вот именно в Серпухове есть еще Веденский монастырь, женский. И там тоже икона Пресвятой Богородицы, тоже неупиваемая чаша. И в мужском монастыре, и в женском монастыре там вот эти иконы. И в 1995 году, когда вот началось восстановление этого женского монастыря, со старой фотографии написана была икона. Матушка-настоятельница очень хотела, чтобы икона максимально была похожа на подлинник. На подлинник. Точный размер первого образа был неизвестен, поэтому иконописец Валерий Поляков постарался сохранить пропорции иконы и стиль письма. И дальше такое чудо, посмотрите, произошло. В начале Светлой Седмицы, когда икона находилась у иконописца, сестры обнаружили на крыльце храма старинный, хорошо сохранившийся киот. А когда в пятницу в обитель привезли написанную икону Божией Матери, оказалось, что размер и размеры киота совпадают.
Размер самой иконы и киота, да?
Да. То есть вот он так вот писал, видимо, по Матерь Божия помогала, и вот... И через год выяснилось, что этот киот принесен в монастырь одной женщиной. Она рассказала сестрам, что когда принесла в монастырь киот, ее сын бросил пить. Вот такое вот.
Чудо.
Бросил пить. И вот в Покровском храме Высоцкого монастыря и в храме Введенского Владычного монастыря, женского монастыря, перед иконами Божьей Матери совершаются водосвятные молебны, на которых возносятся молитвы за страждущих и за всех, кто и спрашивает милости у Царицы Небесной перед Святой иконой. И вот далее еще в 1997 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II установлено совершать общецерковное.
Широкое почитание образа Божьей Матери, неупиваемая чаша. Вот поэтому она и в некоторых книгах,
старинных,
которые вышли,
вот более раннего,
которые вышли
издания,
да, раньше, 1997 года, ее и не значится пока эта икона.
То есть, видите, вот,
а празднуется она 18 мая.
18 мая по гражданскому календарю, по церковному 5 мая. Вот так вот. То есть вот такие вот чудеса сотворяются. Вот. Но самое главное, что именно вот люди научаются общаться с Богом или делают первые шаги общения с Господом. Вот. И не просто одна только молитва, а еще кроме того, что здесь ведь мы видим чашу, то есть это нам причащение. Указывается на то, что нам необходимо приобщаться к божественному естеству.
Да,
то есть
да.
Вкушать тело и крови.
Причащаться
тело и крови Христовой. То есть и таким образом мы только можем победить эти вот страсти. Да, и
прося помощи, прося, молясь перед иконами и Пресвятой Богородицы, а там же и Богомладенец, это Иисус Христос, вот мы молимся.
Да, и видите, получается так, что о страсти в нас у всех, и не только винопитие, как мы говорили, не только табакокурение, не только, а есть еще и переедание там, и там вообще все абсолютно.
Так и просто любые болезни, правда?
Любые болезни, да. То есть какая все-таки, какая милость все-таки вот Христа и какая милость Пресвятой Богородицы, что и это зримое просто вот как нужно, каким нужно быть. Вот сами образец показывает нам Господь и Матерь Божия.
Да.
То есть радость такая. Вот, дорогие братья и сестры, вот Валентина Федоровна, этот образ, ну, можно сказать, как-то вот современный, хотя, ну, видимо, он из древности к нам пришел тоже, потому что там есть свидетельство, что когда-то из Византии вот это вот именно такое пришло. Ну, несомненно, конечно. Надо исследовать, надо смотреть, надо интересоваться, заинтересовывать и детей, и вообще, вообще всем, то есть, чтобы действительно вот чем заинтересоваться. Ну и как мы говорили, что это, в общем-то, в наше время как-то особенно вот такое почитание. И эти иконы, неубиваемая чаша, они написаны не только, пишутся сейчас вот в различных храмах. И вот у меня вот есть в руках сейчас, держу книга о Матери Божией, ее земной жизни, современная уже, с теми святыми, которые есть в епархиях. В одной из епархий, значит, вот в Костромской области, в селе, вот что вот интересно, в селе тоже нам такой пример, в Вилинской церкви села Здемирова Костромской области Красносельского района. Икона написана в 2002 году настоятелем Лимского храма протоиереем Александром Розиным. Икона писалась с большой душевной болью, говорит отец Алексей. Сегодня все больше и больше людей страдает страшными недугами. Больно не только им. После принесения иконы в храм многие в селе верующие и неверующие испытали силу молитв Божией Матери. Сейчас в сельский Илинский храм чудотворной иконе, ища утешения Божией Матери, приезжают не только из Костромы, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново. Приходит множество писем с просьбой помолиться родным в село. Вот так вот. Ну, у нас все стремятся в города, вот, оказывается, в селе тоже возможно, но все это зависит, конечно.
Так это же не важно, где, в каком месте,
конечно,
правда, земного
шара
мы молимся. Главное-то мы обращаемся-то ведь к Богу, к Божьей Матери.
Да, вот это, в общем,
это
конечно,
самое
очень, это очень важно.
Молитва, это очень важно.
Ну, давайте тогда прочитаем молитву
Пресвятой
Богородицы. Перед иконой непомиваемая чаша. И в этой молитве можно вставлять имена свои и своих сродников. «О, премилостива Владычица, к Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас, жен, детей, матерей, и тяжким недугом пьянства одержимых, и того ради от Матери Своей, от Церкви Христовой, спасения от падающих, братья и сестер и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись и сердец их, и скоро восстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешение наше, и не отвратит милости Своей от людей Своих, но да укрепит в трезвении и целомудрии. Прими, Пресвятая Богородица, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен о мужах своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающей, да приидет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего. Покры и соблюди нас от лукавого ловления и от всей козни вражьей. Страшный же час исхода нашего, помози пройти непреткновенно воздушное мытарство молитвами Твоими, избави нас вечного осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас.
Угу. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Она была посвящена образу Божьей Матери, неупиваемая чаша. А сегодня в нашей студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, батюшка.
Слава Божия.
До новых встреч, до свидания.
С Богом.